слухаеце радыё Свабода. Тысячы вязняў Беларусі чакаюць амністы ў сувязі з 70-годдзем з дня перамогі. У новай перадачы Алены Струве пра тое, куды ім вяртацца і што іх чакае ў вольным жыцці.
Свабода ў турмах.
Як выжыць у турме?
Вопыт вязняў і іх блізкіх.
Медычныя і псіхалагічныя парады.
Чым розняцца вязніцы ў Беларусі і за мяжой?
І як не згубіцца на свабодзе?
У серыі Алены Струве.
Добры дзень. У беларускіх турмах чакаюць амністы, якая прымеркаваная да 70-годдзя перамогі ў Вялікай айчыннай вайне. Сёння мы будзем гаварыць пра жыццё вязняў пасля вызвалення. Паводле ацэнак праваабаронцу, прыкладна кожны пяты беларускі асуджаны выходзіць з турэмнай брамы ў нікуды. Вадзім Дуднік, які некалькі месяцаў таму вызваліўся з месцаў не гэтак аддаленых, з'яўляецца яскравым прыкладам. Малады чалавек, круглы сірата, страціў усіх сваіх блізкіх родных яшчэ падлеткам. Спачатку у Вадзіма загінуў брат, потым памерлі бацька, бабуля і нарэшце маці. Хлопец быў аддадзены на выхаванне ў сям'ю апекуноў. Як кажуць аднавяскоўцы, гэтыя людзі асабліва не глядзелі за юнаком. І ён рос сам па сабе. У школе Вадзім вучыўся добра, аднак выдатнымі паводзінамі не адрозніваўся. Аднойчы вечарам пасля танцаў пад уздзеяннем алкаголю сеў за руль чужога аўтамабіля. У выніку пазбаўлення волі на 2,5 гады. Адбыўшы пакаранне, Вадзім вярнуўся ў родную вёску. Гаворыць Вадзім Дуднік.
Я прыехаў у сваю родную дзеревню, дзеревню Забалоце, Будакашлёўскага района. Там должен быть стоять мой дом. Меня не было там 2,5 года. Я отбывал наказание, преступление, короче, совершил. И когда я садили меня, дом стоял. В связи с репрограммировкой, которая производилась перед дожинками, дом разрушили. Даже и фундамента не оставили. Сравняли все, сделали красиво, но и дома нету. В данный момент у меня сейчас жилья, у меня своего нету. И вот сейчас я хожу, пороги оббиваю, но мне кажется, это будет пустой звук. Я сам сирота, нету сейчас вот никуда, не податься, ничего. Вот хорошо друг прилетел.
Згодна з беларускімі законамі, Вадзім, як круглы сірата, мае поўнае права на жытло. Да таго ж, бацькоўскі дом, дзе ён быў прапісаны, не падлягаў ніякаму зносу.
Обращался в сельский совет Широковский. Там есть такая председатель сельского совета Юлия Шевчук. Сказала, что я иждивенец государства и много чего требую. И вообще пошел вон отсюда. Но когда вызвали СТВшников, ну я позвонил, из телеканала СТВ корреспондент приехал, тогда она уже совсем по-другому говорила. Пускай вот обращается, он же не обращается, мы ему и дом дадим, новый, все дадим на работу. Ну, то есть даже это на видео есть, это все, как она говорила.
Адказ старшыні Шырокаўскага сельсавету на пытанне журналістаў у сувязі з чым знесены дом Вадзіма Дудніка ды іншыя дамы ў Забалоцці быў не надта вычарпальны.
Я, если честно, не знаю, как вам прокомментировать эту ситуацию. Мы рекультивировали неиспользуемые земельные участки для дальнейшего увеличения всего оборота, потому что дома уже были разрушены, разобраны людьми, населением, может быть, где-то и людьми, которыми проживали в данных домовладениях, да, сельский совет, либо хозяйство, участие в сносе этих домов не принимало.
За пару месяцаў пасля вызвалення, каб дамагчыся справядлівасці, Вадзім з раніцы да вечара наведваў самыя розныя кабінеты чыноўнікаў, начаваць даводзілася, дзе прыйдзецца, пераважна на вуліцы.
Обращался еще в райисполком, сказали, маневренного фонда у нас нет, общежития нет, ничего нет, ищи счастье по Белоруссии. Я говорю, вы должны мне были помочь, в рамках закона вы не помогли. Я не знаю, вот дом сиротский стоит в Будакашлёве, тут на краю новый, построили сиротский дом. Там, по идее, если вот на то время взять, вот 16 лет, даже если по очереди, там у меня квартира должна быть. Может, ее отдали кому, я не знаю. Говорю, что-то ты много требуешь, ну, что вы все требуете, требуете, а кто нам дает за это? Чиновники вот наши, Будакашлёв, они предвзято относятся. Вообще, ой, зэк, что ты там такое? Ой, что ты требуешь тут хочешь? Что ты пороги оббиваешь? Ну, так, в таком плане вот. Я не знаю. В планах мне обратиться в комиссию при президенте. Пускай разберутся в этом. Это беззаконие. Не, у нас много чего хорошего. Лукашенко у нас хороший президент. Я то и за него и буду голосовать, потому что он много чего добился. Вы посмотрите, как мы живем. Живем мы неплохо. Ну что, без трудностей. Так а что, жизнь такая? Без трудностей это не жизнь.
А позднім часом Вадзім живе у домі школьного сябра Андрея Карицькі. Каже, що не у забаві почне працювати. Питання уже бицем би вирішене. Як чоловік працавітий, він і у Андрея не сядів склавши руки. З гонором розказує, як для дітей сябра побудував спортовую ды дитячую пляцовки. Магчыма, калісьці тут будуть гуляць і будучыя дзеці самого Вадзіма.
У меня есть приятель Андрей, вот прилетел, сейчас живу тут, ну, работаем там немного, сейчас вот планирую понедельник на работу устроиться, уже вроде как берут. Вот это вот для его детей, мы все делаем, чтобы дети, может у меня еще будут дети, пускай тоже сюда приходят, будут гулять, у нас тут волейбольная площадка, сделаем футбольную площадку, чтобы было все дома, зачем нам куда ездить, если можно и дома все сделать, своими руками. Фонтанчик сделаю, будет тут водичка красиво литься, переливаться в горку, то есть будет все красиво. Вот нашел, вот ступа валялась, никому не надо, я его, оп, подобрал, обработал трохи, покрыл там всяким, чтобы жучки больше не точили. И все, вот сейчас красиво. Скоро будет Баба-Яга стоять рядом, будет прилетать у нас тут. Веник сделаем, ну все будет. Еще Буратино вообще сделаю с березы. Тоже будет Буратино у нас тут. Могу сделать Машу и Медведя красиво, еще что-нибудь. По дереву люблю работать в основном. Много чего умею, много чего могу. Если я работаю, то я сделаю ее до конца. Ответственно отношусь к работе. Мне мать приучила с детства.
А вот меркование сябра Вадзіма Андрея Карицькі.
Получилось, что учились в школе вместе. Он попал там в тюрьму, потом с тюрьмы освободился. Приемные родители, которые у него были, они просто от него отказались, да еще выгнали его чуть не в дурдом, там куда-то хотели, тут, типа ерундой занимается. Ну, я сказал, живи, работай там как. Ну, вот так вот и остался он. Как бы пока временно, у меня своя семья, я тоже, ну, как бы, не знаю. Ну, жалко человека. Куда он денется? Ну, пойдет опять воровать и сидеть в тюрьме? И что?
Вадзім спадзяецца, что тюрьма у его жыцці больше не паўтарыцца.
Я считаю, что я исправился. Меня колония исправила, и в дальнейшем хочу пойти учиться. Хоть как-то жить можно было за что-то. Еще я хочу найти девушку, личную жизнь, создать ячейку общества и прочее. Вот это у меня в планах.
Говорил, был осужденный Вадзім Дуднік. Выпадков, коли нават невеликого тюремного термина хапая, каб жыццё человека поделилася на «да» и «пасля колючки», достаткова. Нередко той, кто до зняволення мел сям'ю, житло, працу, вернувшися пасля отсетки дадому, заставався без усяго, у тым ліку і даху над головой. Наступные удельники программы прошли простаки досвід. Яны адрынули для самих себе такі варіант, як часовый притулок у домах для особов без певного места жыхарства, и свядома выбрали бадяжніцтва як лад життя. У житті у подвалах адчуваєш себе куди больш вольным чалавекам, чым у розных начлежках. Тут няма дисципліни усіх тих правілаў, які прынята виконваць у розных спецустановах, сказав неяк падчас телефонної розмови з калёніяй асуджаны Александр. Паводле ягонага прызнання, житла яго пазбавілі пры канцы 1990-х, калі першы раз сеў у калёнію. Пасля вызвалення пратрымаўся на свабодзе нядоўга, пакуль нешта не скраў. З таго часу за краты трапляе кожныя 2-3 гады, пасля кароткай, гэтак мовіць, камандзіроўкі у вольны свет. Хутка ізноў вызвалення, а ісці ізноў няма куды. Вось гісторыя Александра.
Ну, я родился сам в Солигорске, да, и вырос, и жил там. Вместе с родителями, все. Получила мама эту квартиру. Мама умерла в 89-м, потом меня усадят. Мне тогда давали 8 лет. Потом умер отец. Еще вот через 3 месяца у меня забрали эту квартиру. В то время выписывали людей. У меня тетя, она живет в Солигорске. Вот она мне написала письмо и приезжала на краткое свидание. И говорила, что все, Саша, теряешь квартиру. Рука теряешь. Ну, вот, не приватизировано, отмолено. А как раз тогда вышла приватизация. Ну, я же и переписывался потом, все, он собирался приватизировать. Ну, сам пенсионер, на пенсии там все это собирал, но так и не успел. Тогда еще вот те годы, ну, я еще сидел там, в Солигорске был мэр города, вот его там за мошенничество все посадили, Юрчик такой. Ну, тут раз освободился, когда у меня забрали квартиру, я зашел туда на квартиру, на свою. Я хотел вот, кто сейчас, эти жильцы, узнать, как попала эта квартира. Позвонил, два ребенка было, ну, я так спросил, мама, папа дома? Ну, нету. Я говорю, а вы не скажете, как вам попала эта квартира? Говорит, мама с папой купили. Я говорю, все, спасибо, до свидания. И все, я ушел. Ну, родителей там не было. Ну, опять я, ну, попал в тюрьму, да. То я вот освобождаюсь в никуда.
Андрей, поводле ягоных словаў, сядзеў толькі аднойчы. Аднак у яго, пасля таго, як выйшаў з турмы, у сям'і не заладзілася. Кажа, што жонка, якая прыватызавала кватэру, знайшла іншага мужыка, а яго выставіла на вуліцу. З таго часу начуе пераважна ў закінутых дамах ды падвалах. На пытанне, ці хацеў бы вярнуцца да нармальнага жыцця, адказвае станоўча.
Я бы рад бы нормально к жизни вернуться, но уже срок прошел, и это, как это называется, это срок давности. Честно говоря, я работу имею только летом. Кому-то что-то там подсобить, что-то помочь, вот такое вот. Но зимой врать не буду, бутылки, макулатура. Я бездомный. Вы знаете, подвал, заброшенные дома, по всему городу их хватает. Просто власти наши, ну, не хотят содействовать. А я бы рад бы вернуться, конечно. Ну, наручники крутят, бьют и ничего не хотят знать.
Сергей, якому пад 60 адседзеў за кратамі палову жыцця, калі пасля адбыцця апошняга тэрміну прыйшоў да маці, тая расплакалася і сказала: «Сынок, дай мне спакойна памерці». Матчыных слёзаў не вытрымаў. З таго часу жыве ў падвалах або пад дахамі шмат павярховак. Галава да рукі дазваляюць Сергею выжываць і не апускацца. Калі б усё можна было б пачаць ад самога пачатку, безумоўна, не паўтарыў бы той шлях.
Дело в том, что у меня очень много специальностей. И на зоне кончал. Я и шофер, и тракторист, и электрик, и слесарь сантехники, и так далее, и тому подобное. У меня корок целый карман. А что толку? Как только пришел, мест у нас нет. Извините, у вас большая судимость. Сам виноват. Сам во всем виноват-то. Не надо было. Сейчас бы, если бы начать все сначала, я по-другому поступил бы. А так вот, ночую в подвале.
А вы звертались там до милиции, как бы допомогли?
Никто не поможет. Крутись сам. Так вот было сказано. Приходится самому крутиться. Ну, потихонечку живу. Принимают же медь, алюминий. И на сигареты есть, и так далее. Добрые люди помогают. Нет-нет, да где и перекушу. Дай Бог, еще есть добрые люди.
У эфира «Свобода у турмах» протяг программы «Не в забаве».
«Свобода у турмах. Як выжить за кратами». Ведущая циклю Алена Струве.
У эфіры «Свабода ў турмах» працягваем праграму. Сёння мы будзем гаварыць пра жыццё вязняў пасля вызвалення. Паводле ацэнак праваабаронцу, прыкладна кожны пяты беларускі асуджаны выходзіць з турэмнай брамы ў нікуды. Наступныя ўдзельнікі праграмы – Сергей, Міхаіл, Александр, былыя ЗК, якія сядзелі выключна за крадзяжы. Распавілі, што з першымі цёплымі днямі перасяляецца ў летняе жытло, то бок з падвалаў на вуліцу. За чаркай расказалі, што сваіх былых сямейнікаў нават і не ўзгадваюць, затое часта і з прыемнасцю ўзгадваюць турму. Гэта тое месца, дзе яны заўсёды атрымаюць дах над галавой ды ежу. Мужчина среднего века Сергей.
Тюрьма это, чтобы немножко человек воспитался. По очереди убирать за порядком, смотреть. У нас вот чистенько, мамка не горюй. На зоне, не дай бог, кто-то у своего стырит. Это косяк страшный. Будет месяц убирать все. Ну а кто стырил и не видел, ну и вор нормальный. Так и проходит. А на волю хочется, ой, как.
Михаил про жыццё ў калоніі кажа, што на зоне належаў да касты мужыкоў.
Эти блатные, они не работают. Им, как называется, падло. Есть мужик, мужик он работает. А что остается делать, если он человек сидит? Что ему делать? Бом, он сделает на 5 баллов, даже с плюсом. Сейчас, в принципе, на зоне не дают работы. Работы нет.
В Поводле Александра, який пра слова мацюкаецца, за яго плячыма не толькі калёнія, але і год у ЛПП бамжом стаў пасля адседкі. Кажа, што і ў турме, і на волі ён нікому не патрэбны, яго нічога нідзе не трымае.
Я ж для Сансунтач ножы прадаваў, щоб выжыць. Пасылкі беруць только ад блізкіх людзей. Если тако, як я пападу, там не пасылкі, нічого. Промышленную зону я выходзіл, я туда шыл патрэба, выцянул больш, чым надо. На таварке я только менял на чай і сигареты. Сам вообще спецыяліст, но там я ніхто был. Ну, просто играл в нарды, в шахматы, в шашки. 80% не работают, им рабочие руки не нужны.
Калі былыя зняволеныя апынаюцца на свабодзе, але ім няма дзе жыць, ці магчыма ім дапамагчы з дахам над галавой? Хто гэтым павінен займацца? Гарадзенцы, з якімі мы размаўлялі на пешаходнай вуліцы Савецкай, мяркуюць, што перш патрэбна праца, без якой былому зняволенаму не будзе на што жыць і плаціць за жытло. Па ідэі, іх варта было б забяспечыць квадратнымі метрамі ў інтэрнаце. Але ў горадзе людзі па-ранейшаму трымаюцца за інтэрнаты, свабодныя жылплошчы не знойдзеш. Магчыма, тых, хто выйшаў з турмы, лягчэй забяспечыць жыллём у вясковай мясцовасці, меркаванні гарадзенцаў.
Начнем с той проблемы, что он прописан где-то был. Если он прописан был, то значит должны родственники предоставить что-то. В тюрьме должны больше социализировать. То есть, чтобы когда человек сидит в тюрьме, не разорвала связь с семьей. То есть больше встреч, больше передач. Если он не прописан, должны быть какие-то типа интернатов. То что-то должно быть такое. Но это государство опять же должно. Плюс к этому обеспечить работу. Обязательно. Потому что с работой у нас сейчас очень плохо. У нас дворник, самая уважаемая профессия. Как кастинг на королеву красоты.
Хочешь, не хочешь, это громадяне нашей страны. И раз громадяне этой страны и повинны правами, и они користаться так само. Им-то потребно допомогать, как они адаптовались до сучасных умов. Тут не такие великие гроши потребны, как организовать для часового проживания некие будинки на вёсце. Там таких будинков вельми шмат. И там працовные руки завсёды потребны.
Я так мыслю, что государство повинно все-таки предоставить часовое жилье. И минимум якісьці спажыўчы, чтобы пару дзён могли люди питаться и дзесьці спать. Цяжка в городе, а близлежащие вёскі много пустых домков стоит.
Так на вёске, так он Пётр мае какую-то бацьковскую хату. Был один генов на 26 лет в тюрьме сидел. Мел хату, там бацькі жили. А потом где-то 45 лет подхватил сухоты. Так я человек побуду пару дней. И снова там что-то компанию такую связал.
Тут вельми проблемно, потому что контингент вот это вышедших с турмы специфичный. И где гарантия, что эти будинки не станут на грани зникнения?
Ці можа гэтыя будынкі могуць стаць і прытонамі? Такая небяспека таксама ёсць. І можа, вось, калі даваць гэтым людзям жыллё, то там павінна быць пэўнае назіранне. На захадзе там арганізаваная такая дапамога, і начлежкі, працуюць псіхолагі з тымі людзьмі. Ну, скажам, клашары ў тым самым Парыжы. Вось псіхолог, кнігу которага я зараз чытаю, то ён кажа, што вельмі мала хто з іх выправляецца. Трохі пабудуць, трохі паспрабуюць і зноў вяртаюцца да таго спосабу жыцця, які вялі раней. Гэта цяжкая справа, не так лёгка, як можа паказацца. Тым з жыллём, бо калі чалавек бездомны, ён рана ці позна, ну, мусіць зрабіць нейкае злачынства.
У эфіры «Свабода ў турмах». На заканчэнне яшчэ адна гісторыя зэка-самотніка. Запіс з ім быў зроблены гадоў 10 таму ў Чарнобыльскай 30-кіліметровай зоне. Што з гэтым чалавекам цяпер невядома, але, як кажуць кіеўскія сталкеры, якія водзяць на месца катастрофы турыстаў, экстрэмалаў, здаецца яшчэ гады 3 таму, яны бачылі яго ў лесе. Гэтага чалавека паміж сабой празвалі Робінзонам. Іван нарадзіўся ў 59-м годзе на Гомельшчыне, калі здарылася аварыя на Чарнобыльскай АЭС, утрымліваўся ў адной з папраўчых устаноў Беларусі. Вось што расказваў Іван.
Перед аварыяй я сидзеў у заключэнні тут у Беларусі. в Ацевичах на втором режиме Петербурге. Сидел, за милость. И когда я освободился после аварии, я ездил в облсполком дважды. Дважды в Омеле, в облсполком. Ну, мне сказали, если бы ты пришел с армии, значит, ты получил бы квартиру. А тебе тогда никто не отправлял. И можешь ехать на общих основаниях, где хочешь, там и жить. Но я не мог так жить на общих основаниях. Я жил, а здесь я оплатил все алименты, все подарил. Мне надо было ехать где-то, я кто выкручивается. Я 10 лет прожил, я же говорю, на Украине, чтобы выплатить. А потом я приехал, я уже вольная воля. И теперь я вот живу уже 6 лет будет ровно, как я тут жил. И уже я снял стресс весь. Меня никто не трогает, ни украинская милиция, ни белорусская. Я тут поселился, как первобытный человек стал. Тут здесь не было ни машины, а никого не было. Тут один след побачишь, там милиция приедет, больше ничего не было.
На самом початку Ивану, поводле ягоных слов, вельми допомогли лесники.
Они мне сразу, в первую очередь, помогли. Год. Они меня как инкубатора кормили, понимаете? Это было их... От меня спасибо великое им, конечно. Я тут еще, пока я обзнакомился, вжился, было дуже трудно. А потом уже узнали, кто я, что я, откуда, и чем я занимаюсь, и как. Меня кроме проверили, как украинская милиция, так и белорусская. Думали, что у меня все хвосты, отпечатки пальцев и прочее брали тут. Возили по всей станции. Даже в камере пришлось посидеть. Ну, ничего. Накормили, дали с собой колбасы, хлеба и привезли назад. И живи, Иван, куда тебе деваться? Я живу бартером, да. Чутки через бартер. Ну, так вот, кому рыба, кому мясо. Чуть не на милостину людскую. Милиция тут, господи, тут... Как вроде база получилась ихня. Только давай. Грузить сколько надо. Тут заповедник тут. Но раньше я не слышал тут и выстрела ни одного. А сейчас тут пальба вроде полигон зарабили. Потому что такие годы тяжелые, наверное, что людям не хватает жертвы в городах. Да я так думаю. Почему люди обнаглели и едут в заповедник стрелять? Где власти наши, да? Первые годы после аварии. Здесь мародерство было... От лица милиции грузили все, что хотели, все продавалось. И думаешь, они себе возили, они все богатство это завезли. Все продавали, позабивали все цененные магазины, комиссионные. Меня за другие разлобили. Але что я могу? Ведь мне же никаких ни зарплаты, ни работы не дается, ничего.
З'їжджати з зони Іван не хоче. Куди? – питається йон. На питання ці доводяться йому, і як часто, зустрікати у зоні відчуження таких же, як йон самоселов, Іван відказує.
Якщо бомжам, то нічого робити. Бомжі всі в Києві на вокзалах і везде. Вони чаруються там, де люди. Та закалачуються тільки ті, що у бігах, на лижах, говориться. Я копаю город, виходить з лісу два чоловіка. Топорики маленькі, зеки. Потому что форма, да, такие кипирки оборваны. Ну, могли бы зайти в любую хату и переодеться в шмотки вольные хотя бы. Это зековская форма. И... А заросшие, господи, я говорю, хлопцы, зайдите. Можно у вас воды попить? Я говорю, да, что вода? Зайдите к вас и попить березу. Нет, мне воды. Они, может, струсили, или что думают, черт ты знаешь, что за человек, что он приглашает в хату. А хлеба, кажу вам, дать сало кого-то или что? Нет, не надо, у нас все есть, спасибо за водичку. Я так же в лес и шмальнули. Ну, кто же может так поступать? Бич, и он всегда голодный, он безошел, чтобы попросили спать. А это люди особо кладут. А я никого не боюсь, у меня нету хвостов никаких. Я ходил по лесах везде, находил некоторые места. Так и в углу заходил, что тут я только знаю. То я видел и стоянки, и рыбалку их, и прочее. Но они сразу хаваются, потому что я ходил с карабином. Это каждому страшно было встретиться с таким человеком, как я тоже. Ехать одно спасение только здесь. Это 30-километровая зона, глухая. А 10 вообще, это только я говорю, радиус 30 километров. А 10 километров это вообще непроходимо. Хотя вертолеты летают постоянно, кружатся тут и... Ну, здесь же заросли, как джунгли стали. Это место для побегов и для исполнения приговоров.
З виказуваннями Івана про стале знаходження у зоні відчуження самих різних людей, у тим ліку сумнівних з глядіша безпеки, згодний і були білоруський в'язень сумління доктор медицини Юрій Бандажевський, який сьогодні живе і працює в Україні у Іванковському районі Київської області. Коментуючи недавні пожари у чорнобильських лісах, професор Бандажевський каже, коли таке здарається у самому центрі радіаційно забрудженої території, яка повинна пільно оховуватися державою, там, де принамсі увечері не повинно бути людей, гэта викликає самые розные неприємні думки. Як зачинить зону для людей? Гэта у поводле Бандажевського проблема уладов. Аховується, що Білорусі влізарної території, і ніхто просто так у зону не приїжджає. У Білорусі куди більш жорсткі, чим в Україні, аховний режим. Українські ж улади вельми легкодумно ставляться до зони відчуження, лічить колишній білоруський в'язень сумління Юрій Бандажевський. Гэта була «Свобода у турмах». Зустрінемося праз тиждень.
Передачу «Свобода у турмах» вяде Алена Струва.